Руасси Шарль де Голь, терминал 2F. Затянутая в свой голубой костюм, с красной косынкой на шее, я торопливо шагаю по длинному коридору, ведущему к выходу М. Одной рукой качу за собой чемодан, другой вынимаю список членов экипажа. Идущие навстречу мужчины оборачиваются, глядят мне вслед. Форменная одежда и уверенная походка действуют на растерянных путников магически. Сочетание энергии и элегантности. Видимо, это сочетание плюс легкий макияж помогают бороться с возрастом. Миную выходы G, K, L, не отрывая глаз от списка тех, с кем полечу в Монреаль, и едва сдерживаю радостный возглас, увидев первое имя. Флоранс Гийо. Фло, подружка моя, самая любимая из коллег. За 30 лет работы случай соединял нас в полете меньше 10 раз. Если хотим лететь вместе, мы должны писать совместное заявление. 2 дня в Монреале вместе с Флоранс. Какая удача! Флоранс — сгусток энергии. Сколько лет ей пришлось ворковать, обхаживая пассажиров бизнес-класса, в поисках элегантного красавца-мужчины, готового на ней жениться. И она нашла, хотя лично я ни разу не видела ее бизнесмена. Флоранс стала примерной супругой, что не мешает ей летать и развлекаться на всю катушку во время каждой стоянки, пить, гулять, веселиться. Вот только она больше ни с кем не воркует. Она любит своего президента-директора. Знаю, что любит. Фло — моя верная наперсница. Фло, которая ухитрилась продегустировать все алкогольные напитки планеты от тропических водок до азиатских виски. Фло, которую я уже знала, когда... Я едва успеваю втащить чемодан на бегущий тротуар, каким-то чудом избежав столкновения с группой из 7 туристов в тюрбанах. И снова у меня в мозгу звучит сигнал тревоги. Фло? Именно на этом рейсе Париж-Монреаль? Точно как 20 лет назад? Вероятность такой встречи исчисляется, наверное, бесконечным количеством нулей. Лётный состав Air France — около 10 тысяч человек. Я пробираюсь между пассажирами, держа курс на выход М, и стараясь выбросить из головы дурацкие расчеты. Может, Фло просто поменялась с кем-нибудь, чтобы лететь вместе со мной? Может, этому есть другое объяснение? А может, чистая случайность и ничего более? Взгляд падает на другие имена в списке. Некоторых из этих людей я знаю. Особенно Эммануэль Риу, более известную среди экипажей под именем сестры Эммануэль, старшую бортпроводницу. Самую строгую и надежную по части безопасности в нашей авиакомпании. Я морщусь, но, прочитав следующее имя, тут же улыбаюсь. Жорж Поль Мари, один из самых любимых моих стюардов. Высокий, элегантный, даже изысканный. Тоже своего рода легенда нашего воздушного флота. Иду дальше по списку. Вот и наш командир. Жан-Макс Баллен. Меня пробирает дрожь. Жан-Макс. Ну, конечно. Мой бог-шутник не мог упустить такой случай. Он решил довести свой розыгрыш до конца. Рейс Париж-Монреаль 28 сентября 1999 года. Тот самый, на котором мы работали вместе с Фло, а рулил Жан-Макс Баллен. Рейс, во время которого моя жизнь свернула с прямого пути. Рейс, когда все началось. Выход М. Когда новый день наконец займется, когда тот, кто спал, на заре проснется, и ранняя птица в небо взовьется, в лесу, где встретили мы рассвет, бесследно растает наш легкий след. 28 сентября 1999 года. Выход М. Приезжаю в Руасси, едва не опоздав, в дикой панике, у Лоры Атит. Уже второй со времени поступления в подготовительный класс. Я долго колебалась, не зная, как быть. Взять бюллетень по уходу или оставить ее на Оливье. Вот он, выход М. А меня еще трясет от напряжения. Но тут объявляют, что наш вылет откладывается на полчаса. Экипажу предлагают пока отдохнуть. Зал посадки на Монреаль напоминает лагерь беженцев после исхода. Слишком много пассажиров. Кресел на всех не хватает. Люди сидят на полу. Детишки бегают по залу, младенцы орут. Я направляюсь к газетному киоску, чтобы купить какой-нибудь журнал. И тут меня перехватывает один из пассажиров. Его беспокоит задержка. Успеет ли он на пересадку до Шикутими, Канада? Шикутими? Одно только название сразу вызывает в воображении картины больших озер и сосновых лесов. Хотя этот пассажир никак не похож на лесоруба. Скорее, на легкую добычу какого-нибудь тамошнего гризли. Шикутимец топчется, пожирая глазами мой бюст. Бедняга едва достает мне до подбородка. По-моему, он не против тактильного исследования. Может, ты подошел лишь для того, чтобы заглянуть в вырез блузки и вдохнуть аромат моих духов? В свои 33 года я давно привыкла к комплиментам. Всяким. Научилась с ними разбираться и не позволять абы кому ловить взгляд моих глаз, серых с зеленым оттенком, когда я сержусь, или почти голубых, когда влюблена. Чаще всего я их скрываю под темной прядью волос, достаточно длинной, чтобы на время рейса ее можно было подколоть, а после посадки покусывать или обматывать вокруг кончика носа. Это моя давняя привычка, чуть ли не мания, которую я компенсирую такой широкой улыбкой, что она превращает мое удлиненное лицо в большой теннисный мяч, разрезанный надвое, а щелочки глаз — в лазерные указки. Я отвечаю, сохраняя безопасную дистанцию, спрятавшись за вовремя упавшей прядью. «Не волнуйтесь, месье. Наш командир наверняка сумеет наверстать опоздание во время перелета». Коротышка-лесоруб взирает на меня с недоверием. А ведь я его не обманываю. Нам давно известно, что командир Бален не слишком строго соблюдает правила режима полета. Очень уж ему не терпится добраться до места назначения и до отеля. Этот 40-летний красавчик-пилот с улыбкой Тома Круза в лихо заломленной фуражке усердно кадрил меня несколько лет назад, когда мы с ним пили мохито в холле комфорт-отеля города Токио. Я тогда сразу внесла полную ясность. Мадам замужняя и прочно замужняя дама. Более того, мать очаровательной 5-летней Лоры. Он взглянул на фотографию моей малышки с умилением, достойным Дюссалье в фильме «Трое мужчин и младенец в люльке», и заявил, что мне повезло, моему супругу еще больше, а вот у него нет ни жены, ни детей и никогда не будет. «Такова цена свободы», — философски заключил он и, встав, направился к крошечной японке в голубых носочках и с бантиком того же цвета в волосах. Коротышка-лесоруб наконец отошел и присоединился к группе беженцев. Стюардесса у стойки выхода на посадку, поистине стоическая девушка, с которой я не знакома, терпеливо ждет, прижимая к уху рацию. Я дружески машу ей издали, окидываю беглым взглядом пассажиров, и тут вдруг вижу его. Вернее, сначала не вижу, а слышу. Это странная тихая музыка, едва различима среди детских воплей, фамилии опоздавших пассажиров, которые выкрикивает громкоговоритель. «Последний вызов на рейс до Рио, до Бангкока, до Токио!» и грохот реактивных самолетов, взлетающих за стеклянной стеной аэропорта. Тихая, завораживающая музыка. Сначала я слышу ее, потом слушаю, потом пытаюсь выяснить, откуда она звучит, и только тогда замечаю его. Он сидит в сторонке от других пассажиров у самого выхода H. Почти невидимый за грудой сваленных кое-как чемоданов под огромным рекламным плакатом с А-320, летящим в звездном небе. Отрешенный от всего. Один в этом мире. Сидит и играет. Похоже, никто, кроме меня, его не слушает. Я останавливаюсь. Он меня не видит. Думаю, он сейчас никого не видит. Сидит, поставив ноги на край кресла, высоко подняв колени, и перебирает струны своей гитары. Тихо-тихо, словно не хочет мешать соседям, словно играет только для себя. Один в своей собственной галактике.